парит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Памяти Иосифа Бродского. «Пятой годовщиной» назвал он одно из своих стихотворений. Маленькую поэму. 5 лет минуло со смерти поэта. Первая тема сегодняшней программы – музей Бродского в Петербурге. О трудностях и возможностях рассказывает автор идеи создания музея Михаил Мельчик. Идея родилась в день эмиграции поэта, и с тех пор в течение четверти века происходило собирание, накапливание всех тех артефактов, которые можно было бы положить в основание грядущей экспозиции. Вернувшись из аэропорта с проводов Бродского в эмиграцию, Михаил Мельчик аккуратнейшим образом сфотографировал все мелочи квартиры и кабинета поэта. Теперь дело за деньгами и энтузиастами. А как быть с упрямой соседкой? Со всеми признаками коммунальной жизни? Нужно ли сохранять подлинность советской нищеты? Памяти Бродского. Впервые в эфире 27 января 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Весь час посвящен памяти Иосифа Бродского. Пятой годовщиной назвал он однажды свою поэму. Пятая годовщина со смерти поэта наступила в конце нынешнего января. Во второй половине часа передача «Загробная жизнь Бродского», подготовленная в нашей Нью-Йоркской студии. Ее ведет Александр Генис. Минут через 25. Начнем с беседы. Музей Иосифа Бродского в Петербурге. О трудностях и возможностях. Инициатор создания музея Михаил Мельчик.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Микрофон Иван Толстой. У истоков музея Иосифа Бродского. Рядом со мной в пражской студии петербургский ученый, многолетний друг поэта, инициатор создания в Петербурге в ленинградской квартире Бродского мемориального музея. Музея пока нет. Мы у его истоков. Михаил Исаевич, скажите, пожалуйста, идея создания музея Иосифа Бродского когда родилась?
Вы услышите очень странный, но очень точный ответ. Она родилась 4 июня 1972 года, то есть в день отъезда Иосифа из Ленинграда. Мы, это немногие его друзья, которые провожали его в аэропорту Пулково, понимали, с кем мы прощались, и какую ценность для литературы, для жизни России будет иметь Иосиф. Вот поэтому, вернувшись вечером из Пулково, я попросил ничего не убирать Марию Моисеевну, мать Иосифа, в квартире и в его комнате, и сфотографировал детали, потому что понимал, что когда-то, конечно, я до этого не доживу, я был в этом уверен, что когда-то музейщикам очень понадобятся эти фотографии для того, чтобы воссоздать обстановку полутора комнат, в которых жил поэт, и которые потом стали героем его известного эссе.
А сколько было
в этом вашем настроении, в этой вашей уверенности, в этих ваших действиях? Сколько было, так сказать, полушутки, полу какого-то ребячества вот в этом фотографировании, а сколько было все-таки серьезной уверенности в том, что такие времена должны наступить?
Вопрос сложный. Пожалуй, ребячества-то не было вообще. Была печаль расставания. Мы, естественно, как всегда в те годы, были абсолютно убеждены, что мы расстаемся навсегда. И Иосиф так думал, и все, кто оставался здесь, так думали, хотя часть из тех, кто был тогда в аэропорту, потом уехали в эмиграцию. Так что здесь было скорее не ребячество, а печаль и стремление оставить для себя в памяти то, что связано было с Бродским, то, что связано было с той обстановкой, в которой все мы часто бывали. Но, с другой стороны, и была, ну, скажу прямо, подспудная уверенность, что рано или поздно это потребуется. Мы, конечно, даже не думали, что это так скоро потребуется, но рукописи не горят, хотя, конечно, горят. Пленка все-таки остается, и я надеялся, что это рано или поздно кому-то может пригодиться. Ну вот, к моему великому изумлению, счастью и удивлению, я до этого времени дожил.
Михаил Исаевич, ну и что же в будущем, я надеюсь, что достаточно скоро он появится, в будущем музее Бродского можно будет показать посетителю?
Все-таки это квартира на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта в знаменитом доме Мурузи. Эта квартира исключительна не только потому, что она описана самим поэтом, но потому что это те самые полутора комнат. С другой стороны, это не только полторы комнаты, это большая коммунальная квартира, в которой не только жил, но и сформировался поэт. И все, что вокруг него, вспомним хотя бы Спасо-Преображенский собор, это все в той или иной степени вошло в его стихи, вошло в его сознание и продолжало с ним жить, в этом я абсолютно уверен и даже знаю это, продолжало жить вплоть до самых последних дней его жизни. Поэтому это удивительное место, которое возможно воссоздать с максимально полной достоверностью. И многое сохранилось. Ну, достаточно сказать, письменный стол, книжные полки, почти вся библиотека сохранилась большими стараниями Якова Аркадьевича Гордина, он много для этого сделал. Много вещей у родственников, у знакомых, сохранились рукописи и так далее. То есть можно воссоздать не только на аналогах, а прежде всего на подлинных вещах. Не буду рассказывать, это всем ясно, что подлинность обладает каким-то удивительным смыслом, чувством, энергией, которую никогда не заменит самая удачная копия. Так вот, можно показать мемориальные полторы комнаты. Можно их показать. А что касается остальной квартиры, то мы – это фонд создания литературного музея Иосифа Бродского, мы думаем, что там можно показать какие-то черты коммунального быта, который, как вы понимаете, молодежи уже почти не знаком.
Михаил Исаевич, тогда напрашивается мысль, зачем же коммунальную квартиру расселять? Надо всех оставить на месте?
Да.
Веселее ее посещать?
Да. Между прочим,
я думаю, какие-нибудь иностранные слависты, приезжая в Ленинград, в Петербург, они будут как раз очень заинтересованы посмотреть на настоящий быт.
Ну, в ваших словах есть доля истины, и даже более того, мы думаем, что можно открыть музей в этих полутора комнатах при наличии одного или двух жильцов, если они не пожелают получить приличную по современным стандартам площадь, оставить их, ну, на какое-то время, естественно, здесь.
И вообще, знаете, как Лев Толстой выходил пахать к Курьерскому, так жильцы могут на время посещения группы и квартиры устраивать скандальчик какой-нибудь.
Ну, это уже так театр получается, не знаю. Но, тем не менее, какие-то черты коммунального быта все-таки стоило бы сохранить. Но ни в коем случае не всю квартиру со всеми ее прелестями, в кавычках, коммунальной жизни, потому что мы думаем, что это не должен быть только музей Бродского. Это должен быть музей нонконформистской культуры Ленинграда 60-х-80-х годов. Это должна быть атмосфера та, в которой сформировался и жил поэт, а это, следовательно, и его окружение, это его друзья, ближние или дальние. То есть это та культура, которая пока почти не нашла отражения нигде. Может быть, только чуть-чуть, и то одним боком, в прекрасном и очень ценимом всеми нами музее Ахматовой, который, кстати сказать, расположен совсем неподалеку, на том же Литейном проспекте. Вот, так что это второй момент, что это не только Бродский. И третий момент – это удивительный дом. Это тоже предмет нашей заботы, и мы стремимся и думаем представить в какой-то степени и жизнь этого совершенно необычного дома.
То есть вы хотели бы, чтобы в этом самом музее, в пределах этой квартиры, была представлена история дома, да?
Вы спросили «в пределах квартиры». Ну вот мы когда сейчас готовили концепцию музея к 60-летию поэта, мы поняли, что в пределах квартиры всего этого не показать. И мы поняли, что для этого нужна и еще дополнительная площадь, так же, как это сделано в музее Зощенко, так же, как это сделано в упомянутом только что музее Ахматовы и так далее. Так что, строго говоря, мы не можем ограничиться этой квартирой, потому что мы хотим хоть как-то рассказать и показать, какое место в петербургской культуре занимал дом Мурузи и каким образом судьба Иосифа переплелась с судьбой самого дома и, я скажу даже больше, петербургской литературы первой половины нашего или уходящего столетия.
Михаил Исаевич, ну что же получается? В этом доме, насколько я знаю, жили и другие литераторы, довольно известные имена в начале века, в Серебряном веке. Кто это был?
Прежде всего, два, может быть, наиболее громких имени – это Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Сам Иосиф думал, что он занимает малую толику большой квартиры этих двух выдающихся литераторов Серебряного века. Но наше разыскание, и в частности тут я должен вспомнить книжечку, посвященную дому Мурузи Александра Кобака и Льва Лурье, выяснилось, что все-таки они жили не на втором этаже, а на третьем этаже, но действительно в этой части дома. Так вот, Мережковский Гиппиус. Кроме того, здесь находился союз поэтов, который возглавлял Николай Гумилев. Сюда приходили Александр Блок и Клюев, и Сергей Есенин, и, строго говоря, надо чуть ли не всех литераторов Петербурга и Петрограда назвать, и они все в большей или меньшей степени были связаны с этим домом. Кстати, сам Иосиф вспоминал, что как-то ему подробно рассказывала Анна Андреевна Ахматова, что ее даже вскоре после того, как дом был построен, ее совсем еще девочкой водили показывать этот дом как некую диковинку для Петербурга, потому что он был решен в мавританском стиле.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. У истоков музея Бродского. В пражской студии наш гость Михаил Мильчик, инициатор создания музея.
Какое же отношение у общественности, простите мне это слово, к такой затее? Ваш путеводитель показывает, или, по крайней мере, его проспект показывает, что и мемориальная доска уже висит на доме, и вообще, так сказать, с этим зданием связано имя Бродского в сознании петербуржцев.
Это верно. Доска в 96-м году, в день рождения Бродского, была действительно установлена. Правда, на том фасаде дома, который выходит на Литейный, а квартира или те три окна, которые связаны с квартирой Бродского, выходят на улицу Пестеля, бывшую Пантелеймоновскую. Но это уже относительно второстепенный момент. Как относится общественность? Ну, я бы сказал, заинтересованно. Очень активно нас поддерживает Нина Ивановна Попова, директор музея Ахматовой. Хотя, скажу откровенно, мы опасались, что она эту идею воспримет как некое соперничество, конкуренцию. Нет, наоборот. Тем более, что мы предполагаем сделать музей, который в чем-то дополнял, а в чем-то по-другому был устроен, нежели музей Ахматовой. Так что, наоборот, а ей кажется, что это очень полезное начинание. Очень положительно восприняли все участники конференции, посвященной 60-летию Бродского, когда мы рассказывали об этой концепции. Но, тем не менее, идея существует, фонд существует, счет рублевый у нас в фонде тоже существует, и мы собираемся вот в начале зимы приступить к сбору средств, потому что мы предполагаем, что этот музей будет корпоративный, не государственный и не частный, а корпоративный, то есть принадлежать группе лиц, или иначе говоря, фонду, которые и будут создавать в нем вот эту сложную экспозицию. Я еще забыл упомянуть одну очень важную деталь. В этой экспозиции очень большую роль будут играть новые средства с помощью компьютера, с помощью интернета. Мы постараемся как можно шире показать поэта, его творчество, его жизнь, с тем, чтобы люди, приходящие, сами могли найти ответы на многие вопросы, которые их интересуют. Здесь же в одном помещении, в самой большой комнате, но не мемориальной, предполагается устройство поэтических вечеров, семинаров, диспутов. Здесь же предполагается и библиотека, в которую могут приходить не для того, чтобы смотреть книги, а для того, чтобы их читать. Ну, библиотека преимущественно опять так или иначе освещающая нонконформистскую сторону культуры Ленинграда 60-х, 80-х годов. Кстати, не безинтересно будет вам услышать, что сейчас мы работаем над большим сайтом для интернета, посвященный Бродскому, который не только будет рассказывать о самой квартире, об идее музея, но и сделает сводку всех уже ныне существующих сайтов, посвященных Бродскому, и будет своего рода указателем для тех, кто откроет наш сайт.
Михаил Исаевич, вот вы сказали, что форма собственности будет корпоративная, не государственная, не частная. Не могли бы вы пояснить, какой тут нюанс? Почему это так важно?
Дело в том, что 2 года тому назад группа видных деятелей нашей российской культуры, а также лауреаты Нобелевской премии, среди этих людей я должен назвать покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева, здравствующих Мстислава Леопольдовича Ростроповича, Галину Вишневскую, Андрея Петрова, ну и многих других, не буду всех их перечислять, обратились к губернатору Петербурга Яковлеву с просьбой помочь созданию музея в квартире Бродского. Яковлев ответил положительно. Однако прошло уже почти 2 года, и город не предпринял никаких усилий для того, чтобы выкупить эту квартиру или, иначе говоря, расселить ее. Я понимаю, что у города трудно с финансами, и, может быть, и другие причины. Вот почему мы решили не ждать больше такой материальной поддержки города, хотя другая поддержка нам, безусловно, необходима, и начать сбор средств для того, чтобы собрать нужную сумму, расселить эту квартиру и, по крайней мере, первоначальную экспозицию постараться успеть открыть к 300-летию Петербурга.
Да, но
я не совсем ответил на ваш вопрос, я это чувствую. Во-первых, тут есть момент такой несколько даже странный. Многим из нас кажется, что Иосифу было бы трудно себе представить, что в его квартире создан государственный музей. Хотя я понимаю, что сегодняшняя Россия – это не Россия советская, не вчерашний день, но тем не менее, государство есть государство. Отношения у Иосифа с государством были, ну, скажем, предельно осторожно напряженные, трудные, противоречивые и так далее. Хотелось бы не зависеть или в малой степени зависеть от государства, хотя город, конечно, должен, с моей точки зрения, сделать какие-то усилия для того, чтобы создать такой музей, помочь создать музей, потому что это музей в городе, это музей во славу города, и отделяться от города, от городских властей было бы неразумно. Но, тем не менее, Мы имеем уже такой музей, пример такого музея. Я имею в виду хорошо вам знакомый музей на Большой Морской улице, музей Владимира Набокова. Он не государственный музей, и, как вы знаете, существует, не решусь сказать, процветает, но живет достаточно полнокровной жизнью. Значит, такие музеи, в принципе, возможны. Когда музей будет корпоративный, это значит, что ни его экспонаты, ни уж тем более сама квартира не будет принадлежать отдельным членам. Отдельные члены могут уходить, к великому сожалению, покидать сей мир, но, тем не менее, корпорация, то есть правление фонда, будет продолжать существовать. И таким образом оно, это правление, будет диктовать форму этого музея, особенности его функционирования и так далее. Мне кажется, что это наиболее разумное решение, потому что оно дает возможность максимально полно выразить волю тех, кому творчество поэта не просто не безразлично, а кто его любит. Многие из них были друзьями, знакомыми и так далее.
Михаил Исаевич, а что нужно сделать для того, чтобы в такой квартире мемориальной жил дух поэта?
Трудно. Трудно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что ни в коем случае нельзя ограничиваться чистой мемориальностью. То есть вот стол, вот стул и так далее. Хотя это все должно присутствовать в этих полутора комнатах. Там должен звучать голос. Это, слава богу, возможно сделать, поскольку много записей. Там должен быть облик в прямом смысле слова поэта. И это опять возможно, потому что существует довольно много фильмов, достаточно подробно показывающих в разные периоды жизни Бродского. И главное, может быть, самое главное, там должны жить интересы людей, которые сегодня заинтересованы в творчестве Бродского. То есть молодежь с их творчеством сегодняшним, с их заботами. То есть это должен быть музей, который не только обращен в прошлое, но обращен не в меньшей степени в настоящее. И вот на стыке обращения к прошлому и к настоящему, мне кажется, и родится тот самый дух, который, может быть, был бы любезен Бродскому, потому что, вообще говоря, чистую музейщину он всегда очень не любил. И мне бы не хотелось в этом смысле заслужить его порицание. Хотя почти уверен, что ему все равно музей не понравился, каким бы его мы ни сделали.
«Свобода» вы слушали передачу «У истоков музея Иосифа Бродского». Гостем нашей пражской студии был петербургский ученый Михаил Мильчик.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Памяти Бродского». К пятой годовщине со смерти поэта. Загробная жизнь. Бог, смерть, бессмертие. Бродский всегда был особо настойчив в решении тех вопросов, которые, по словам Михаила Бахтина, задаются у крышки гроба. В сущности, вся его поэзия глубоко религиозна. Но кем был Бродский? Христианином? Буддистом? Язычником? Подобные вопросы требуют однозначного ответа. Но именно так ответить и нельзя. Одна из исследовательниц, проведя частотный анализ стихов Бродского, установила, что там, где до эмиграции у поэта стояло слово «Бог», после эмиграции встало «время». Значит ли это что-нибудь? Чехов писал: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает только одну из этих двух крайностей – середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. памяти Иосифа Бродского. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 27 января 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Загробная жизнь Бродского», приуроченная к пятой годовщине со дня смерти поэта.
Пятая годовщина со дня смерти Бродского невольно вызывает в памяти стихотворение с таким же названием. Написанное 4 июня 1977 года, оно отмечало первые 5 лет в новом свете, откуда поэт смотрит на свою оставленную родину.
«Там, думал, и умру. От скуки, от испуга. Когда не от руки, так на руках у друга. Видать, не рассчитал, как квадратуру круга».
Связь двух проведенных в иных сферах 5-леток – намек вполне уместный в рамках свойственной Бродскому инфернальной ироничности. Тут можно вспомнить, с каким особо пристальным вниманием он разбирал цветаевское стихотворение «Новогоднее», обращенное к тени другого поэта Рильке. Как пишет в нем Цветаева, «связь кровная у нас с тем светом». Такая уж у поэтов работа. О ней-то мы и поговорим сегодня в передаче, посвященной загробной жизни Бродского, теме смерти и бессмертия в его творчестве. Выбирая музыкальное сопровождение к этой беседе, я остановился на арии «Орфея» из одноименной оперы Клаудио Монтеверди. Бродский ценил барочную музыку, во всяком случае, он называл свою любимую оперу Пёрсела «Эней и Дидона». Поэтому, думаю, нашей теме будет созвучна и старинная музыка итальянского композитора 17 века, написавшего одну из первых в истории опер на сюжет, ставшим центральным в поэзии Бродского – «Певец и смерть».
«У всего есть предел, горизонт у зрачка, у отчаяния память, для роста расширения плеч. Только звук отделяться способен от тел, вроде призрака Томас». Сиротство звука, Томас, есть речь.
Смерти Бродского – особая дата для Русской Америки. Поделив свою жизнь между двумя странами, Бродский оставил свой день рождения России, а день смерти – Америки. Это наша годовщина. Может быть, поэтому совсем стихийно возникла традиция. В этот день друзья и поклонники Бродского собираются в нью-йоркском клубе-ресторане его друга Романа Каплана «Самовар», чтобы стихами и рюмкой помянуть поэта. Однако смерть Бродского была не только точкой, из которой можно отправиться в его и наше прошлое. Кончина поэта – начало его будущего. И оно действительно началось 5 лет назад, когда стал закладываться фундамент нерукотворного памятника поэту. За эти годы сделано многое. Вышли новые книги Бродского, опубликовано множество мемуарных свидетельств. Все русские газеты и журналы России и русского зарубежья усердно занимались розыском и публикацией материалов о жизни и творчестве Бродского. Вышли фильмы о нем, подготовлены телевизионные передачи, томами пишутся воспоминания. Появилось даже особое литературное звание, не ниже полковника, друг Бродского. Короче, идет освоение творческого наследства, или, говоря другими словами, происходит приобщение умершего поэта к чину классиков русской и мировой литературы. Помимо, я бы сказал, прежде всех узкоспециальных вопросов, этот процесс требует глубокого осмысления метафизической позиции поэта, которая определяет все остальное. Так возникает главная тема бродскологии – «Бог, смерть, бессмертие». Бродский всегда был особо настойчив в решении тех последних вопросов, которые, как говорил Бахтин, задаются у крышки гроба. В сущности, вся его поэзия глубоко религиозна. В этом, впрочем, нет ничего исключительного. Атеизм для поэта – бездарная позиция, потому что поэт имеет дело с неумирающей реальностью языка. Язык – прообраз вечности. Ежедневная литургия пиетического труда приучает поэта мыслить религиозно, то есть вставлять свою малую жизнь в большое космическое существование. Это не значит, что поэт обязан верить в Бога. Он вообще никому ничего не должен. Другое дело, что он вынужден работать с той или иной концепцией загробной жизни, хотя бы потому, что стихи долговечнее их автора. Мысль о бессмертии есть прямое порождение поэтического ремесла. Всякое слово нуждается в рифме, даже если оно последнее. Смерть не может быть окончательной, если она не совпадает с концом строфы. Жизнь продолжается и за смертью просто потому, что строка требует рифмы. Она не может окончиться как тело, где попало. Об этом рассказывал Бродский в своих многочисленных уроках поэзии. Их метафизика была простой и наглядной. Так и должно быть. Сложная метафизика – это плохая наука. Учение о началах и концах должно быть глубоким, а не запутанным. Все это, конечно, еще не позволяет нам привязать Бродского, как это теперь часто случается, к той или иной конфессии. Одни делают из поэта язычника, другие – христианина, третьи – даже буддиста. Я имею в виду экзотическую, но по-своему вполне убедительную работу Радышевского «Дзен-поэзии Бродского». Беда всех таких интерпретаций в том, что они требуют однозначности в решении вопросов, которые необходимо задавать, но на которые невозможно ответить. Скажем, одна исследовательница, проведя частотный анализ, показала, что там, где в стихах Бродского до эмиграции стоял Бог, после нее появилось время. Значит это что-нибудь? Не думаю. От поэта нельзя узнать ничего нового о существовании Бога, хотя, конечно, хотелось бы. От поэта можно лишь узнать, как отразилось на его творчестве попытка решить проблемы, решения в принципе не имеющие. Оправдывая гносеологический парадокс поэзии, философ Карл Ясперс писал:
«Удивление перед тайной является само по себе плодотворным актом познания, источником дальнейшего исследования и, может быть, целью всего нашего познания, а именно посредством наибольшего знания достигнуть подлинного незнания, вместо того, чтобы позволить бытию исчезнуть в абсолютизации замкнутого в себе предмета познания».
Об этом же, но более человечно, писал Чехов.
«Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из этих двух крайностей. Середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».
Поэт середины Бродский без устали вглядывался в это самое громадное поле. И если он разглядел больше других, то потому, что нашел в себе мужество смотреть на настоящее из будущего.
Передача Александра Генниса «Загробная жизнь Бродского», приуроченная к пятой годовщине со дня смерти поэта.
Хайдеггер говорил, что мы путаем себя с Богом, забывая о хронологической ограниченности доступного людям горизонта. Бродский не забывал. Он всегда помнил, чем, по его любимому выражению, все это кончится. Поэтому самая интригующая черта будущего по Бродскому – наше в нем отсутствие. Все мы живем взаймы у будущего, все мы на передовой.
Так солдаты в траншеях поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет.
Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с бесконечностью предстоящего, прошедшее скукоживается. Ведь даже века – только жалкая часть грядущего. Недолговечность – это присущая всему живому ущербность, повод потесниться. Бродский дает высказаться потустороннему, миру без нас. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно глядит на нас. Поэт, чтобы было с кем говорить, всегда создает себе образ другого. У Бродского этот разговор ведет одушевленное с неодушевленным. Причем второе его занимает больше первого, ибо всякая вещь есть десант вечного во временном. Время идет, но вещь стоит. Деля с вещами одно жилое пространство, мы катастрофически не совпадаем во времени. Нам оно тикает, им нет. Поэтому через вещь, как в колодец, смертный может заглянуть к бессмертным. И это достаточный резон, чтобы интересоваться интерьером.
«Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным?»
В этом же стихотворении один из обычных у Бродского афоризмов, принимающих ироническую форму формул. «Инкогнито эрго сум». Анонимность, говорит Бродский, попытка неуязвимости. Безымянность – это невыделенность, неразличимость, тождество. Лишь исключающая личную судьбу тавтология способна защитить от хода времени. Так, птица у Бродского в принципе повторима, поэтому она и ближе к вечности.
«Меня привлекает вечность. Я с ней знакома. Ее первый признак – бесчеловечность. И здесь я дома».
Пернатому Бродского всегда раздолье. И понятно почему. Летящей птице не остановится. Выхваченная взглядом или слухом из своей среды, она застывает в немыслимой неподвижности, которая намекает на отношения между главными героями поэзии Бродского – временем и вечностью. Мы живем перебежками, перемещаясь в пунктирном мире разделенных мгновений. Но дискретный способ существования – частный случай того более общего закона движения, который иллюстрирует летящая птица, она же природа, которую замечает Бродский вообще все время. Неизбежная беспрерывность полета символизирует постоянство перемен. Это вечность пламени, языки которого меняются, оставаясь собой. Стихии огня, впрочем, Бродский предпочитает воду. То рекой, то дождем, но чаще морем она омывает все его книги. Море – кладбище форм, нирвана, где заканчивает свою жизнь все твердое, все имеющее судьбу и историю. Море – это дыра в пустоте, прореха в бытии, где ничего нет, но откуда все пришло. Короче, море – это родина. Стихия, названная другим поэтом «Свободной», по-бродскому освобождает от времени. Она сама и есть время, во всяком случае его слепок. Шум моря, сумевший вобрать завтра, сейчас, вчера, это шум времени, в котором оно растворено до полной неразличимости прошлого, настоящего и будущего. Если, взяв на вооружение определение Элиота, считать поэзию трансмутацией идей в чувства, то Бродский переводил в ощущение ту недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем небытием. Вспомним, однако, что бытие — лишь частный случай небытия. Приставив «не» к чему попало, мы возвращаем мир к его началу. И это значит, что, забывая, мы возвращаемся на родину, от частного к общему, из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из времени в вечность, от жизни к смерти.
В эфире передача Александра Гениса «Загробная жизнь Бродского», приуроченная к пятой годовщине со дня смерти поэта.
Бродский воспринимал поэзию диалогом бытия с небытием. Самое ценное в стихах – то, что они могут рассказать о нечеловеческом, о смерти, о неживом, о вечном. Поэтому именно в поэзии надо искать сведения о чужом опыте, следы потустороннего. «Смерть у Бродского». На эту тему я попросил высказаться Бориса Михайловича Парамонова.
Тема эта одновременно и само собой разумеющаяся, и непостижимо трудная. То есть это тема самого Бродского, сделавшая его великим поэтом. В самом деле, он как будто ни о чем другом не писал, кроме смерти. Причем именно в том плане, чтобы заглянуть по ту сторону бытия. Строчек соответствующих десятки, если не сотни. Всех не переведешь, да и не надо. Но вот что мне кажется, и даже с некоторой значительной долей определенности. Все эти замогильные записки у Бродского лишены какого-либо персоналистического, скажем так, интереса. Я бы не стал сводить эту тему у Бродского к пресловутому вопросу о бессмертии души, хоть в платоновском смысле, хоть в христианском. Вообще христианство Бродского сомнительно. Церковно-конфессиональное христианство – несмотря на постоянный интерес к теме Христа. Да и вообще, кто сказал, что это одно и то же христианство и Христос? Ницше, во всяком случае, этого не говорил, и даже наоборот. Но и подражание Христу, так сказать, я у Бродского не вижу. Тема Рождества у него – это тема выделенности, избранничества, небесного сияния или гибели, как в стихотворении «Осенний крик ястреба». Ну вот, опять гибель, опять смерть. Но будет ли воскресение или вообще какое-то продление за гробом? Да, будет, но, опять же, не персональное. Строчка из «Римских элегий» об итальянском солнце «Хватит на всю длину потемок» из исключений. Бродский тему посмертного существования переносит из индивидуального плана в план культурно-исторический. Его интересует жизнь и смерть, точнее, только смерть культур. Источник этой темы у него абсолютно ясен. Это Петербург в ипостаси Ленинграда, то есть в посмертном пребывании. Иногда кажется, что Бродский узнал о смертности культур раньше, чем о смертности людей. Петербург в СССР поистине некрополис, город мертвых. Те же фигурки, что ныне по нему движутся, это флора и фауна кладбища, сам поэт в том числе. Бродский стал великим поэтом, когда эту же тему сумел спроецировать на Запад. Здесь едва ли не главная вещь, маленькая поэма «Сидя в тени». А новой визуальной проекцией и основной культурной метафорой темы стала на этот раз Венеция. Единство возможной формы бессмертия для Бродского – быть руиной, обломком прежней культуры, огрызком, как он говорит, колонны или статуи. Модус существования статуи – дальнейшее разрушение. Парадокс – даже бессмертие временно. Но это ведь тоже не каждому дано. Статую не из всякого сделают, памятник не каждому поставят. Формула, значит, такова – рвись к небу, делайся звездой, чтобы обрести временное бессмертие статуи. Это предельный, запредельный пессимизм – смерть после смерти.
Соглашаясь с Борисом Михайловичем почти во всем, я бы внес одно уточнение. Бродский поэт не смерти, а умирания. Он писал на замедленном выдохе. Энергично начатое стихотворение теряет себя, как вода в песке. Стихи преодолевают смерть, продлевая агонию. Любая строка кажется последней, но по пути к концу стихотворение, как неудачный самоубийца, цепляется за каждый балкон. Характерна избирательная любовь Бродского ко всякому александризму – греческому, советскому, китайскому. Вспомним чудные письма эпохи Минь, где Бродский вместо классических эпох Тан и Сун выбрал декадентскую династию. Александризм – эпоха исторического упадка. Однако именно выдоху цивилизации сопутствует усложненность. И это не цветущая сложность, которая восхищала Леонтьева в Средневековье, а усталая неразборчивость палимпсеста, избыточность сталактита, противоестественная плотность искусства, короче, любимая Бродским Венеция, как образ меланхолического и торжественного умирания цивилизации.
Слово «запад» для меня значило идеальный город у Зимнего моря. Шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками.
К удивлению европейцев, такой умирающий Запад можно найти не только в Венеции, но и в Нью-Йорке. Отчасти это объясняется тем, что руин в нем тоже хватает. Кирпичные монстры бывших складов и фабрик поражают приезжих своим мрачноватым из Пиранези размахом. Культивированная запущенность, окрашивающая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, созвучна поэзии Бродского. Бродскому дороги руины, потому что они свидетельствуют не только об упадке, но и о рассвете. Лишь на выходе из апогея мы узнаем о том, что высшая точка пройдена. И в этом последний парадокс метафизики Бродского. Настоящий рай только потерянный.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был? Тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову. В пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вируса. Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба разъесть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева разъесть колено, что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть, не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый, море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.
Вы слушали передачу Александра Гениса «Загробная жизнь Бродского», приуроченную к пятой годовщине со дня смерти поэта. Программу, в которой принимал участие Борис Парамонов, сопровождала ария Орфея из одноименной оперы «Монтеверди».
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».